Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте. У микрофона Людмила Чернова. Каждый третий человек на Земле живет в районе, где не хватает влаги. Пустыни занимают около 7% суши. А еще есть засушливые территории – почти 35%. И именно здесь сосредоточена чуть ли не половина всех пастбищ и сельхозугодий. Как появились природные пустыни? Почему они протянулись вдоль 30-х параллелей в северном и южном полушариях? Каким образом возникают рукотворные пустыни? И чем они опасны? На эти вопросы будем сегодня искать ответы. Поможет нам в этом журналист, консультант секретариата Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Александр Хабургаев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вообще считается пустыней? Я, например, представляю песчаные барханы из каких-то мультиков про арабских шейхов, но, наверное, не все пустыни такие.
Нет, конечно. Мало того, во многих пустынях даже нет песка. Вот огромные территории пустыни Гоби, на протяжении сотен километров ни одной песчинки, только осколки скал. Есть пустыни гипсовые, есть в Бразилии, кстати, пустыни Ленсойс, где лагуны с водой, но они, правда, потом высыхают. Есть цветная пустыня в Аризоне, в США. Пустыни очень много, они все разнообразные, и, конечно, далеко не везде барханы и верблюды. Но здесь надо разделять пустыни первичные, да, которые образовались естественным путем, и пустыни вторичные. Это те, которые вот образовались благодаря необдуманной человеческой деятельности. Причем это настолько серьезная проблема, что в 1994 году даже в рамках ООН была принята международная конвенция, она так и называется, Конвенция по борьбе со пустыниванием ООН. Она до сих пор работает. Можете себе представить, 41% земной суши, это вот засушливые регионы, на которых проживает более 2 миллиарда человек, и которые постепенно превращаются в пустыню. То есть все начинается не видно. Сначала перевыпас скота, или вот знаете, древние шумеры и акации. Угу. Это 7 тысячелетий тому назад. Они начали превращать междуречье, между Тигром и Евфратом, уже тогда в пустыню. Потому что они заливали это все водой, у них были такие вот специальные системы. Вода высыхала, испарялась, соль оставалась, они бросали эти места, когда они засушивали, уходили дальше, а эти места, ну, начиналась вот деградация земли, и эти земли превращались в пустыню. Есть мнение, что Сахара, вторая по величине пустыня в мире, она тоже антропогенного происхождения, люди помогли Сахаре преобразоваться в пустыню, потому что в средневековых картах 15, 16, 17 века видны реки, видны города, даже названия городов сохранились. Мало того, сейчас археологи находят там очень много изображений лесных животных, жирафов, зебр, ну, саванных таких животных, даже крокодилов и бегемотов. То есть там даже в реках водились водные животные. Uh-huh. И роль человека достаточно велика в том, что образовалась такая вторая по величине пустыня. А первая, знаете, какая, да?
Нет.
Антарктическая пустыня. Вот это вот огромный массив Антарктиды. Ну, почти 14 миллионов квадратных километров. Это считается тоже ледяная пустыня. Там не выпадают осадки. Вторая по величине Сахара. Ну, каких-то там 9 миллионов квадратных километров. Угу. На третьем месте арктическая, 2 миллиона 600 тысяч.
Александр, ну вот если к Сахаре вернуться, все-таки там было природное начало, а люди помогли расширить территорию или нет?
Нет, просто люди распахивали земли, люди пасли скот. Посмотрите, южнее Сахары, там уже такая степь, да, саванна.
Угу.
И если слишком много скота, то происходит так называемый перевыпас, да, они начинают вытаптывать и выжирать все земное. Происходит деградация земель, эрозия, все это высушивается и постепенно превращается в пустыню. У нас такая проблема в нашей стране, это в Калмыкии, в Астраханской области, угу. Да, потому что в Астраханской области, например, там Наримановский район, 2 километра в год скорость разрастания пустыни. Мне приходилось бывать в Калмыкии, там есть так называемый Черноземельский заповедник, заповедник создан в основном для сайгаков, и вот мы говорили с Батааром Убушаевым, с которым мы хорошо знакомы, и вот он как раз жаловался, что одна из проблем того, что калмыцкие степи превращаются стремительно в пустыни, это перевыпас.
Угу.
У нас же остались совместные колхозы и совхозы. Есть точка, официально на этой точке там 1000 голов скота, да, овцы, козы в основном. А неофициально плюс еще 1000, а то 1500 его собственные пастуха. Угу. И в результате по бумагам там 1000 голов, а по факту 1500 или 2. И вот этот перевыпас, он тоже превращает степь в пустыню. Такая же проблема огромная в Ростовской области. Вот процесс опустынивания, он идет семимильными шагами по планете, к сожалению. И, конечно, особенно это актуально в Северной Африке, в Средней Азии, в Северной и Южной Америке, между прочим, в Австралии и даже в Южной Европе. Потому что Калмыцкая степь, вот на территории нашей Калмыкии, да, это самая большая пустыня в Европе.
Получается, люди же не от хорошей жизни берут от Земли все последнее, что она может дать. Привыкли к такому образу жизни, не знают, как действовать по-другому. Вот эта программа ООН по борьбе с опустыниванием.
Ну, в 1994 году она была принята в Париже, а вступила в силу в 1996 году.
Что же смогли сделать? Как смогли переубедить население не использовать эти земли как пастбище и не забирать последний ресурс?
Понимаете, это очень большая проблема, потому что одно дело, когда мы имеем дело с развитыми странами, те же США или та же Европа, а другое дело, там, возьмем ту же Африку, где очень бедное население, где единственный способ как-то выжить – это скот, причем в большом количестве. Чем больше у тебя скота, тем больше шансов, что ты выживешь. Но, с другой стороны, скот превращает в пустыню последние вот участки травянистые. Я немножко отъеду сейчас туда, в глубину истории. Помните, пастушок Давид, библейский, да? Это был стратег и тактик, потому что ему приходилось гонять скот на огромные расстояния, потому что в одном месте все превращалось в пустыню, и он за десятки, а то и за сотни километров угонял эти стада туда, выше в горы, где еще остались какие-то луга, какая-то растительность, а потом возвращался назад, ему нужно было защищать этот скот и от лихих людей, и от зверей, а тогда были и медведи, и львы, и помните, пастушок Давид сказал, когда шел на Голиафа, да я, говорит, свое стадо и от львов защищал, от медведей, чё ж, а человек, что ли, не смогу защитить. То есть речь шла о том, что приходилось гонять скот на огромные расстояния. И это была единственная стратегия, которая помогала каким-то образом выживать. Ну, а теперь возьмем там ту же самую перенаселенную Африку. Там этот процесс идет очень быстро, его остановить очень тяжело.
Александр, хочется еще вернуться к природным пустыням и в историю еще раз окунуться. Как образуется? Потому что вот это мистическое совпадение, кажется оно, по крайней мере, мистическим, что все самые крупные пустыни располагаются на 30-й параллели Северного и Южного полушария. Почему так получилось?
Никакой мистики, исключительно физическая география, и я сейчас вам этот фокус-покус разъясню. Если вы спросите любого прохожего на улице, что такое Passat, скорее всего, он вам ответит, что это...
Немецкий автомобиль.
Да, Volkswagen. На самом деле Passat – это ветер. Passat – ветра, которые дуют постоянно. Есть южные Passat, они дуют с южного полюса в сторону экватора, и есть северные Passat, они дуют навстречу южным, с северного полюса и тоже в сторону экватора. Passat – это очень мощные ветра, высота этого ветра достигает 4, а то и 5 километров. И они дуют постоянно от полюса, они несутся к экватору. И по дороге они вбирают в себя всю влагу с поверхности моря, океана, с поверхности рек и озер, с поверхности лесов и степей. Это влага, которую выделяют травянистая растительность, деревья. И беременные этой влагой, они несутся туда, где они встретятся, к экватору. И вот, не долетая до экватора, они уже не в силах эту тяжесть тащить к себе, и они проливаются на землю вот этими знаменитыми тропическими ливнями. И дальше они уже освободились от всей этой влаги. Сухие они долетают до теплового экватора, он чуть-чуть смещен в сторону. Кстати, он немножко севернее, чем экватор географически. Там они сталкиваются, уже эти сухие ветра, и устремляются вверх. Затем они разворачиваются и поворачивают каждый назад. То есть северный Passat поворачивает назад к северному полюсу на большей высоте. Он называется уже антипассат. А южный антипассат поворачивается к южному полюсу. Они уже сухие ветра, и они начинают снижаться, пока они дуют к полюсам, да, идут в обратный путь. А когда они снижаются, они начинают нагреваться. Каждые 100 метров опускаясь, Passat нагревается на 1 градус приблизительно. И поэтому в районе 30 градусов они уже максимально сухие и максимально теплые, горячие. И вот там образуются пустыни. Еще этому способствует целый ряд других факторов, естественно. Но вот именно поэтому такой пояс пустынный проходит по 30 градусу в северной широте и приблизительно по 30 там вот в южной немножко поменьше. В северной больше по одной простой причине. Потому что вот мы говорим, север холодно, юг тепло, да?
Ну да.
Это совсем не так. Самая низкая температура, как вы помните, почти 90 градусов, это на южном полюсе, между прочим, станция «Восток». У нас Аймекон, полюс холода, там, по-моему, максимально где-то около 80 градусов или 70 с чем-то.
Да-да-да.
Во-вторых, северное полушарие, там больше суши. И именно поэтому оно теплее. Именно поэтому там больше пустынь. По северному полушарию идут, это вот целая такая образуется ожерелье пустынь. Пустыни очень часто у нас, да, ассоциируются прежде всего каракум, козелкум. Ну, почему каракум, вы знаете, да, почему черные пески?
Потому что лишайники.
Лишайники, правильно. Там на песках образуются, быстро разрастаются лишайники, которые покрывают такой серовато-темной корочкой. И когда идет караван, то разбивают эти лишайники, остаются светлые следы. Есть козелкум, есть красные пески, да, пустыня тоже достаточно большая, среднеазиатская. А есть еще и сары кум, желтые пески. Это уже у нас, в Дагестане. Вот если вы смотрели фильм «Белое солнце пустыни», помните, там красноармеец Сухов-то бродил по пескам?
Я думаю, многие помнят.
Да, а это вот как раз снимали на Сарыкумском бархане. Там всего лишь один бархан. Это одна из территорий Дагестанского государственного заповедника. Такое впечатление, что какой-то великий джин из лампы Аладдина, он зачерпнул вот этот золотой песок на той стороне Каспийского моря, бережно через Каспийское море перенес и в Дагестане высыпал между двух горных массивов. Причем высыпал вместе с пустынной флорой и фауной. Там вот ушастые круглоголовки живут. Удивительно. Ну, на самом деле, у меня даже фильм на эту тему есть, почему там образовался этот великий бархан. Представляете, 200 метров высота. Половина Останкинской башни высоту. Ослепительно желтый песок, удивительной красоты. Восторженные воспоминания о нем Александр Дюма оставил, который путешествовал по России. Такие вот бывают совершенно необыкновенные пустыни. А вообще процесс опустынивания, он действительно очень серьезный, с ним нужно бороться, и с ним невозможно бороться в какой-то стране в одиночку. И, кстати, вот, пожалуйста, вам еще один пример печальный. Это Арал. Ведь Аральское море, что такое Арал? Это переводится как, по-моему, 1000 островов или много островов. То есть это было 4-е по величине озеро в мире. Это в 1960 году, вот когда я родился, оно было 4-м озером по величине на планете, 68 тысяч квадратных километров. Сейчас там соленость 4 раза возросла, и осталось, оно разделилось пополам сначала, потом на 4 части. И сейчас где-то около 20 тысяч километров. Причем соль аральская, она долетает до Северного Ледовитого океана. Вот такая вот история. И вот, кстати, как пример, сейчас несколько среднеазиатских стран совместными усилиями стараются остановить опустынивание Арала. И, в общем-то, уже какие-то результаты даже у них есть.
Природные пустыни... У них есть своя экосистема. Вы сказали про флору и фауну. Я так понимаю, что вот эти рукотворные пустыни – это, по сути, как поверхность Луны, правильно?
Ну, почти, да. Опять-таки, понимаете, если мы с вами говорим про природные пустыни, ведь цветущая пустыня – это фантастическое зрелище. Там эфемероиды, так называемые растения-эфемероиды, те же тюльпаны, да, те же крокусы. То есть в каждой пустыне, почти в каждой, ну, есть такие места, где осадков практически не выпадает, да, но в основном в пустынях, конечно же, осадки бывают, особенно весной. Земля напитывается влагой, и вот этой влаги хватает для того, чтобы был такой бурный процесс вегетации, но очень короткий. И животные, и растения, они приспособились к этому. Есть галофиты, растения, которые привыкли жить в засоленных почвах. Ну, а с другой стороны, есть же ведь и пустыни, которые мы превратили, да? И вот там, конечно, уже такой жизни нет. Может быть, со временем она появится, через несколько тысяч лет, да?
Вот, я только хотел сказать, это, наверное, не 10 и не 20 лет.
Нет, как писал поэт, жаль, что пожить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе. Вот именно поэтому ООН и работает в этом направлении, чтобы остановить процесс опустынивания. Потому что это же ведь еще и голод.
И изменение климата.
Изменение климата тоже, но здесь тоже такой достаточно сложный вопрос, потому что многие ученые склоняются к тому, что такой пик глобального потепления уже пройден, и потихонечку уже начинает холодать на планете. Климат меняется, но, опять-таки, этот процесс очень неравномерный и очень долгий. Растянется не на одно поколение.
Александр, спасибо вам большое.
Не за что.
О том, как возникают пустыни природные и рукотворные, мы беседовали с журналистом, консультантом секретариата Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием Александром Хабургаевым.
Интервью на радио «Спутник».